В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и мы его ведущие. Я журналист Вера Челищева.
И я журналист Зоя Светова.
Сегодня наш гость — публицист, писатель, литературный критик, ведущий и автор замечательных документальных фильмов Александр Архангельский. Александр, добрый день.
Вера, Зоя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала у меня такой вопрос, может быть, странный. Вы когда последний раз вообще были в нашем российском суде? И были ли вообще? Если не были, то в любом случае следите ли вы по публикациям и по каким-то социальным сетям за тем, что там происходит, что происходит с нашей Фемидой? И был ли какой-то процесс за последние годы, который произвел на вас такое особенное впечатление, какое-то уголовное дело вообще?
Ну, я последний раз подолгу был в судах, когда было дело Сергея Зуева, это ректор Шанинки, несправедливо, с моей точки зрения, обвиненный в участии в коррупционной схеме. А так, и когда дело было Серебренникова, и когда было дело Дмитриева, внимательнейшим образом следил за тем, что происходило, и был в залах, но не так, как положено нормальному гражданину. Гражданин все-таки должен чаще ходить в суды, чтобы не тешить себя иллюзиями, но, к сожалению, надо выбирать часто между работой и присутствием, но слежу.
А что вот вы могли бы сказать вообще о российском суде? Что вы о нем думаете? О его состоянии?
Ну, можно ли назвать это судом? Все-таки суд — это определенная форма власти, стоящая над политиками, над бизнесом, над гражданским обществом. Сила, которая должна быть равнодушна к любой другой силе, кроме одной силы — силы закона. Мне кажется, что это не суд. Это силовая машина, пристегнутая к государству. Государству в том виде, в каком оно существует здесь и сейчас, а не государству как некоторой форме взаимного обустройства людей. И самое существенное, что, конечно, есть отдельно взятые судьи. Разумеется, бывают отдельные исключения. Бывают люди, которые нарушают законы системы. Но сама система — это не суд. Это, не знаю, как это определить. Это произвольное? Нет, не произвольное, потому что все решения, в общем, внутри себя логичны. Только это логика не закона, а логика власти. И это пристегнутая к власти машинка. Вот я бы сказал так.
А вот в продолжении этого вопроса я хочу вас спросить о доносах. Ведь доносы — это тот инструмент, благодаря которому часто рождаются уголовные дела. Но не только уголовные дела. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда каждый день мы узнаем, что, например, того или иного артиста, режиссера уволили по доносам. Мы узнаем, что, например, по доносам, по-моему, какие-то были доносы, которые в Третьяковской галерее вскоре, значит, после этого не продлевает контракт Стригуловой с бывшим директором Третьяковской галереи. Вот я недавно прочла на одном из православных сайтов такой донос против священников, которые год назад подписали письмо, где они критиковали и выступали против СВО. Вот как вы объясните, почему в наше время появилось такое количество доносов, которые, как мне кажется, скоро приблизятся к тому числу доносов, которые были в сталинское время? Все-таки я не помню, чтобы в советское, в позднее советское время было столько доносов.
Ну, я думаю, что немножко мы идеализируем за давностью лет советскую историю. Я понимаю, что вы к советской истории относитесь весьма скептически, но и вы, немножко оглядываясь, смотрите с неисторических позиций. Во-первых, доносы были всегда, доносы всегда будут. Вопрос в том, когда доносам дают ход, а когда доносам хода не дают. И когда доносы используют как инструмент для осуществления заранее принятых решений, вот в этом разница. Советская модель, с одной стороны, была построена в 30-е годы на доносах, хотя этих доносов было, как пишут в своей книге о Сталине замечательный историк Хлевнюк, было все-таки меньше, чем казалось Солженицыну, меньше, чем казалось многим. Ну да, хватало. Вопрос не в том, сколько пишут доносов, а скольким доносам дают ход. И вот тут давайте разберем кейс условной Стригуловой, условной Третьяковской галереи. Понятно, что полупсихи существуют всегда, и они всегда найдут какое-нибудь отступление от чего-нибудь важного и хорошего, ну, например, от наших духовных скреп. Я уж, правда, не очень понимаю, как можно в Третьяковской галерее найти отступление от духовных скреп. Ну, им виднее. Наверное, выставка связана с Маратом Гельманом, Брускиным. Для него, для доносчика, это смертельный яд. Но в нормальной ситуации эти бесконечные доносы фильтруются и отправляются, куда ему положено, в сливной бачок. И самое существенное, что нагрузка на прокуратуру дополнительная заключается в том, что прокуратура должна без конца объяснять, почему она этому доносу ход не даст. Она вежливая, она должна в течение месяца ответить написавшему. Ну вот, есть такой бланк, который загоняешь в компьютер и объясняешь: уважаемый гражданин или гражданка Петрова, Сидорова, Абрамович, ваше сообщение получено, благодарим вас за него, к сожалению, не представляется возможным, и до свидания. Когда система хочет использовать донос, тогда она использует. Неважно, это может быть миллион доносов или один. Достаточно одного, чтобы пустить его в дело и принять заранее принятое решение. Я не очень понимаю, это как с судом. Суд оформляет решение, которое навязано государством в его сегодняшнем существовании. Доносы используются теми, кто эти решения уже давно принял. Зачем им нужна эта фикция, я решительно не понимаю. Можно и без доносов. Совершенно ясно, что решение о снятии Тригуловой принято без всякого доноса, а донос лишь подкрепляет и обосновывает. Зачем это обоснование? Ну, хотите, говорите, мы тоталитарная власть, как хотим, так и ставим. Но они почему-то не хотят говорить, что они тоталитарная власть. Они почему-то хотят выглядеть как мягкая авторитарная. Зачем им это, я совершенно не понимаю. А доносы были и будут всегда, к сожалению, увы.
Да, увы. И вот еще одна очень свежая история с Лией Хиджаковой как раз произошла, и сейчас все ее обсуждают. И там тоже, по-моему, директор театра сказал, что якобы было очень много гневных писем, но он их не показывает, и никто их, эти гневные письма, не видел. Зрителей, которые якобы просили снять репертуарный спектакль с ее участием. Но, тем не менее, все спектакли с ней в «Современнике» сейчас сняты. И многие неравнодушные люди... Я вот, например, Зоя, и я смотрю, многие, кто в Фейсбуке, на кого я подписана, решили посылать «Современник» на электронный ящик этого театра письма поддержки, письма с просьбой вернуть актрису в репертуар. Но были и те, кто говорил, что все это пустое, что ничего изменить нельзя. Вот, на ваш взгляд, мы за этот год или вообще за, я не знаю, за последние годы, мы разучились какой-то солидарности или вообще не смогли ей научиться?
Ну, мне кажется, что солидарность-то есть. Я вот сейчас мы закончим разговор, тоже пойду напишу такое письмо в театр. Вопрос в том, зачем мы это делаем? Мы все-таки трезвые люди, трезвость — норма жизни. Мы трезвые люди, мы прекрасно понимаем, что никакую Хиджакову после миллиона писем никто никуда не вернет. Точно так же, как было понятно, что скорее всего, дело Серебренникова закончится заранее запланированным, за годы до приговора запланированным итогом. Зачем мы ходили в суд? Зачем мы... Хотя это было более мягкое время. Хотя тогда еще в виде исключения что-то можно было сдвинуть. Но, в общем, было ясно, что сдвинуть уже вот в случае с Серебренниковым все написано заранее, спущено сверху. Зачем мы это делаем? Мы это делаем для самих себя. Для самих себя, потому что наша совесть не должна зависеть от того времени, в которое мы живем. От того, возможно или невозможно изменить судьбу человека, за которого ты вступаешься. Ты вступаешься за этого человека не потому, что ты можешь привести какие-то ремни маховика в действие, а потому что ты выстраиваешь линию личной человеческой обороны. В такое время, в котором находимся мы, во время реванша, самое существенное — это сохранить себя, сохранить свою совесть в чистом, по возможности, не очень затронутом виде. И в солидарности с такими же, как ты. Мы делаем это для Хиджаковой, а не для театра. Театр свое решение, как мы прекрасно понимаем, принял. Это как суд. Суд принял решение до того, как судья вышел и открыл первое заседание. Так и театр принял решение до того, как поступила первая жалоба. Театр был готов к тому, чтобы принять это решение. И мы, надо понимать, мы сейчас, здесь сейчас, не свернем этот инструмент мозга. Молоха. Мы просто скажем Молоху: нет, ты не можешь дойти до черты, до последней черты. А последняя черта — это когда мы сдаем самих себя ради того, чтобы устоять в этой истории.
Да, я должна обязательно сказать. Вера упомянула Facebook. Facebook — это часть Меты, а Мета запрещена в Российской Федерации, потому что она признана экстремистской организацией. Вот. И то, что я сейчас делаю, это, по сути, ну, я исполняю закон, но это все-таки своего рода самоцензура, да, которой я занимаюсь, и которой многие из нас, журналисты, сегодня занимаются. Так устроена наша сегодняшняя жизнь. Саша, а я вас хотела спросить о цензуре. Именно не о самоцензуре, а о цензуре, которая возрождается сейчас везде. Вы сами стали жертвой этой цензуры, и ваш замечательный фильм «Голод», который я посмотрела в Ютубе и очень много для себя узнала нового. И вообще, это я считаю, что это потрясающий фильм, но он был запрещен, ну, то есть ему не дали прокатное удостоверение именно из-за цензуры. Из-за цензуры с афиши театров сняты фамилии Акунина как автора пьесы, да, фамилии режиссеров. Я была в магазине «Молодая гвардия», и с большим удивлением увидела, что у Лицкой там всего две книжки какие-то старые стоят, а Акунина там вообще нету. И мне сказали, что якобы его книги все кончились. Это тоже цензура. Магазины снимают книги из-за цензуры. У меня к вам вот такой вопрос. Как вам кажется, до какого момента и докуда эта цензура вообще у нас в России дойдет?
Я бы единственное хотел уточнить про фильм «Голод». Ему дали удостоверение, только потом отобрали. Как раз по многочисленным жалобам граждан, которые каким-то образом успели фильм первый раз публично посмотреть 30 октября вечером в Екатеринбурге, а уже 1 ноября по многочисленные жалобы заставили этот прокатное удостоверение отозвать. Как это технически делается, хотел бы посмотреть, но неважно. Это вопрос к разговору о том, когда принимается решение, когда поступает донос или когда начинают ждать доноса, чтобы привести маховик в действие. Неважно. Важно то, что цензура, конечно, запрещенной нашей Конституцией. У нас предварительная цензура запрещена. Она, разумеется, есть. Она есть и неформальная, которая была тоже, я думаю, что всегда. Ну, в любой редакции есть способ аккуратно договориться, либо, не договорившись, потихонечку уволить неугодного журналиста. И такими методами пользовались и в 90-е, и в нулевые. Но цензура перестает прятаться. Вот что существенно. Она начинает присутствовать в вот в этих безымянных афишах. Идешь по Старому Арбату, видишь афишу грандиозную «Война и мир». Видишь художника-постановщика, видишь актеров, видишь название театра, а режиссера не видишь. Точно так же, как это происходит с спектаклями Крымова и многих других. Это цензура имени. Кто-то принял политическое решение о том, что цензура имени действует. Какой следующий шаг? Следующий шаг — запрет снятия спектаклей. Уже даже не из-за авторов, а из-за актеров. Но, правда, их возвращают пока, как с Лесом после изгнания Назарова. Но следующим шагом просто будут запрещать постановки. Это, конечно, я думаю, что мы это увидим в нынешнем году. Первыми падут те виды искусства, которые зависят от финансирования. Книжку можно написать в стол. Книжку можно написать, передав западное издательство, а уж западные издательства русскоязычные будут расти как грибы. Правда, некоторые из них не выдержат конкуренции, но мы прекрасно понимаем, что это будет в ближайший год. А вот как поставить спектакль? Ну, театр Док придумывал каким-то образом, как ставить за 3 копейки. Но эти 3 копейки все равно откуда-то нужно взять. Не нужно, чтобы тебе кто-то сдал помещение, а вдруг выясняется, что помещение сдавать больше нельзя, и как Москва давала Сахаровскому центру помещение, вдруг выяснилось, что больше аренда невозможна. Поэтому, конечно, процесс пойдет. Цензура книжек тоже началась. Началась цензура обложек, как в театре цензура имени. Правда, в книжном бизнесе это работает как реклама, поэтому в некоторых магазинах, как «Молодая гвардия», просто изымают тиражи и не выставляют на полки. Началась цензура уже выпущенного, без тотального запрета. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду деятельность российских библиотек, которые начали в новые спецхраны прятать книжки иноагентов. То есть вроде бы книжка на балансе есть, а она при этом не в открытом доступе, нужно специально потрудиться, чтобы до нее достучаться, да иногда ее, может, и вообще не выдадут. Даже в советское время спецхран все-таки в районных библиотеках отсутствовал. Уж могли не купить, но, правда, что не купить? Могли изъять. Когда Солженицына изгоняли, то Дин Иван Денисович был изъят, так же, как и книжки писателей, разорвавших с советской властью. Но спецхрана не было. Сейчас появился спецхран в районных библиотеках. Так что тут до какой поры дойдет, это будет производно от вопросов, которых я меньше понимаю, но за которыми, разумеется, как всякий гражданин слежу. Это вопросы чисто политические. Как будет модифицироваться режим, как он будет, до какого края он внутри себя готов дойти, потому что есть определенный край, когда тоталитарные режимы становятся опасны сами для себя. Готовы ли они зайти за край, когда элиты начнут поглощать друг друга, а не только нас? Это надо спросить у элит, я к ним, к счастью, не принадлежу.
Да, спасибо. Я вынуждена еще раз сказать, что Сахаровский центр признан иностранным агентом, поэтому мы должны это упоминать.
Хуже того, извините, если бы мы не просто иностранного агента упомянули, а упомянули какую-нибудь нежелательную организацию, я не уверен, что мы бы это оставили, потому что там какое-то законодательство вообще мутное. Можно за содействие попасть в кутузку.
Да, вообще их нельзя ссылаться, да, нельзя упоминать, да, это точно нежелательная организация. А у меня вопрос, наверное, вдогонку. Вот за этот год, с 24 февраля 2022 года, на мой взгляд, происходило и произошло такое разделение культуры, да, на официальную в нашей стране, правильную, которая поддерживает спецоперацию, и на культуру в изгнании. Потому что сейчас очень принято говорить, и, наверное, в этом есть своя правда, о философском пароходе, да, вспоминают, который был 100 лет назад, отплыл несколько пароходов. И за этот год произошел массовый такой исход из страны людей разных профессий, в том числе людей культуры, актеров, режиссеров. На ваш взгляд, Александр, вот за этот год произошел, на сколько лет вообще произошел откат культуры, приостановилось ее развитие вообще, на ваш взгляд, в России?
Я скажу сначала про школу два слова, потому что это тоже ведь институция культуры, не образовательная, а это система, которая создает образы, и эти образы живут в головах у следующего поколения. Конечно, школа — это институция культурная в большей степени, чем образовательная. Так вот, школу в той области, которой я немножко профессионально занимался, и больше, наверное, этого не будет, я уже вряд ли смогу это делать чисто технически, так вот, там я оцениваю отброс лет на 50. Даже в позднесоветские годы тотальность преподавания литературы была меньше, чем сегодня. Что я имею в виду? Ну, у вас всегда было три учебника. Один был учебник основной, один экспериментальный, один для национальных школ. И они как бы между собой немножко конкурировали, но самое существенное, что рядом у вас были дворцы пионеров, дома юных техников, и ребенок, которому в школе завинчивали в голову готовые чеканные формулировки, мог пойти во дворец пионеров и в кружке проговаривать все, что ему было нужно. Как минимум, это в 70-е годы я сам через это прошел, и первое место моей работы в 79-м году это дворец пионеров. Пионеров московских. Я прекрасно знаю, как это работало. Сегодня школа вернулась к идее тотального списка, готового, распределенного по классам. В этот список возвращаются неудобно читаемые, отторгаемые естественным читательским чувством тексты, как молодая гвардия. Фадеев был когда-то писателем. Последний из УДГ — это все-таки живая литература. Но берется самое монументально нечитаемое, самое тупое из его произведений «Молодая гвардия». Возвращается книжка, которая все-таки не для школы. Это и «Повесть о настоящем человеке», и Островский «Как закалялась сталь», и Симонов, великий поэт, у него есть несколько великих стихотворений, но вместо этого опять читаем «Майор привез мальчишку на лафете», это и в советское время читать уже было невозможно. А сейчас это дело втискивается. И самое существенное, что учитель должен точно знать, когда он это преподает. Вот первая неделя, условно говоря, сентября, все школы страны должны читать одно и то же. Но это бред сивой кобылы. Мы уходили от этого, был нормальный, вполне действующий закон о вариативности 11-12 годов. А что касается культуры, остающейся здесь, но это будет особая культура. Я не думаю, что она исчезнет. Вообще культура живучая. Есть замечательная анимация великого мультипликатора Гарри Бардина «Слушая Бетховена», о том, как, посмотрите, он есть на Ютьюбе, о том, как все затаптывается и прорастает, затаптывается и прорастает. Но это будет, конечно, более провинциальная, более тихая, менее влиятельная часть большой русской культуры. Большая русская культура станет трансграничной, как она уже начинала этот путь в 20 веке и просто продолжила его в 21-м. Институции, мы видим, среди уехавших восстанавливаются довольно быстро. Там тоже не сахар. Понятное дело, что там тоже будут свои беды, ужасы и провалы. Но не рискуешь, значит, не участвуешь в культурном процессе. И будет культура старой эмиграции, культура новой эмиграции, культура здесь подневольная. Будет ли она подпольной тотально, я не знаю. Но в этом году еще, наверное, нет. А что в следующем? Доживем до следующего, будем смотреть. И самое существенное, чтобы культура ощущала себя как единую поверх границ. Вот если начнется «вы тут правильные, а мы тут неправильные», и взаимные бесконечные упреки тех, кто уехал, и тех, кто остался. Упреки — вещь нормальная. Если ты лично какую-то гадость сделал, тебе должны сказать: дорогой друг, ты сделал гадость. Но если ты просто живешь, и жизнь твоя складывается так, что ты не уехал, или наоборот, так, что ты уехал, то это не повод для упрека, а повод для протянутой руки. Нам надо научиться протягивать руки, и даже не так, как у Акуджавы было, чтобы не пропасть поодиночке, а это такие странные руки, тянущиеся вот за пределы границ, такие, знаете, вот как поле усеянное. Люди идут, и у них руки подняты вверх, эти руки тянутся через границы, соединяются. Такой сюрреалистический образ у меня в голове, но это единственная возможность. Потому что власть будет страшно довольна, если мы расколемся, и каждый поодиночке точно погибнет.
Я хотела вот тоже в продолжении, Саша, вас спросить. Вы ведь сказали о просвещении, вы сказали о школе, не о высшей школе, а такой школе, да, а, можно сказать, начальной, да, а вот высшая школа. Вы ведь продолжаете эту деятельность просвещения, вы продолжаете ездить с лекциями по разным городам, я вижу, часто в Екатеринбурге, и вы продолжаете заниматься просвещением. Вот насколько сегодня это востребовано?
Ну, это очень востребовано. Просто единственный лектор, который является куда-нибудь в регион, должен прекрасно понимать, что пришли не на этого лектора, не на тебя, любимого, даже не ради твоей темы, которая тебе очень важна, а ради того, чтобы... Вот ради того же, ради чего мы пишем письма в театр в защиту Ахеджаковой. Чтобы не пропасть поодиночке, чтобы вступить в какой-то диалог поверх тем, поверх личностей, чтобы ощутить чувство своей защищенности в беззащитном мире. И мне кажется, что это и есть сегодняшний просвещение. Не знание как таковое, не дополнительные сведения как таковые, а проживание союза неформального, людей честных, людей, ну, как минимум, старающихся быть честными, людей, которым тяжело и больно, и которые эту боль друг другу доверяют, как доверяют тайну. Ну, я сейчас боюсь ли впасть в такой христианский проповеднический пафос, но вот то, что Христос говорит, понесите бремена друг друга, ну, я сейчас не про верующих, не верующих, а про всех. Мы должны понести бремена друг друга. И смысл просвещения — это в том, чтобы поделиться болью и ее в каком-то смысле слова преодолеть. Она все равно останется с тобой. Но она не в том, чтобы дать иллюзию нормальности. Никакой нормальности нет. А именно для того, чтобы подставить плечо. Именно для того, чтобы почувствовать это плечо близкого. И это стало чем-то другим. Это не то просвещение, которое было до 24 февраля 2022 года. При том, что я повторюсь, я не читаю политических лекций. Так получилось. Я не политолог. К счастью, мне страшно в этой жизни повезло. А пока еще те темы, в которых я в какой-то степени профессионал, не стали запретными. Но, повторюсь, разговор поверх этих тем о чем-то гораздо более важном, глубинным и метафизическим.
Хочу задать вопрос, да, который мы задаем практически всем, в том числе людям, которые занимаются литературой, историкам. Мы пытаемся просто понять, почему наша страна и мы все, у нас повторяется вот это вот время, можно сказать, сталинских таких, ну, не расстреливают, но все равно мы не отрефлексировали то, что произошло в 30-е, 40-е годы, да, и вот эта прививка от сталинизма не получилась, не было суда как такового над Сталином. У нас коммунисты до сих пор ходят, да, кладут туда цветы к мавзолею. Почему это произошло? Казалось бы, да, были такие репрессии, об этом столько написано, в 90-е открывались архивы, об этом много говорили, но у нас ликвидировали мемориал, ликвидируют другие организации, которые напоминают о том, что было, которые не дают забыть. Почему вот это происходит? В чем мы ошиблись? Или кто ошибся? Почему так происходит?
Да, ликвидировали мемориал, который признан иностранным агентом.
Спасибо за это.
Что сказать? Ну, если быть честными с самими собой, то ни у кого в 20 веке не получилось пройти безупречно этот путь преодоления прошлого. Даже у Германии, которая вроде бы, казалось, справилась, есть замечательная книжка, обобщившая чужой опыт, но в том числе и свой исследовательский опыт автора. Это книга Николая Плет «О трудном прошлом», о том, как преодолевали свое это прошлое в разных странах. Германия шла от первых денацифицирующих комиссий до 70-х годов. Это было дело узкого слоя интеллигенции. И только когда американский сериал «Холокост» посмотрело большинство немецкого населения, до масс широких дошло. До этого нужна была тяжелая работа, рискованная. Просто, ну, к счастью, не сорвались обратно. К счастью, довольно жесткое было законодательство. К счастью, довольно тверды были политические, культурные, религиозные элиты в том, что никогда это не должно повториться. Но, повторюсь еще раз, до масс широких это дошло спустя почти 35-40 лет. Так же, как и с Испанией, ну, не было преодоления. И, кстати, вышла еще одна книжка недавно Александра Баунова «Крах режима», о том, как режимы Салазара и Франко приходили от всевластия к преодолению этого самого прошлого. Так что я бы не сказал, что мы намного хуже заработали с прошлым, хотя, конечно, хуже, но я бы даже сказал не с советским, потому что про советское все-таки что-то было, а с имперским. Мы, это имперское начало, это живое чувство, оно, мы делали вид, будто его нет, а оно жило в подсознании людей. И вот с этим имперским чувством, чувством, когда государство важнее, чем ты, когда есть вещи, прикасаясь к которым, ты тоже становишься масштабным, тоже становишься великим. Не величие обыденной человеческой жизни, не величие простой любви, не величие простого подвига поддержки пенсионера, живущего на соседней улице, а обязательное величие, обязательный масштаб. Ну и там, где ты хочешь масштаба, где тебе мало своей маленькой частной жизни, там, разумеется, должен появиться вождь. Другое дело, что я-то считаю, что еще бы 10 лет продержаться в этом состоянии, и пришло бы следующее поколение, и мы бы справились. Но мы сорвались опять в катастрофу непредопределенную. Это во многом личный человеческий выбор и вождя, и окружающих его элит, и широких народных масс, не проживших, не вышедших, не нашедших выхода из этого тупика величия, недовольствующихся обыденным человеческим счастьем. Нужно почему-то всемирное, глобальное, античеловеческое несчастье. В чем тут радость? Я не понимаю. Ну, что делать? Не все же мне понимать.
Да, это так. Тупик. Мы попали в тупик. Очень точно, по-моему. Александр, вы, спасибо большое, потому что очень много смыслов каких-то, ну, обнажается, открывается, и, к сожалению, мы не находим ответов, но мы задаем вопросы, и мне кажется, что сама эта постановка вопросов очень важна, и мне очень нравится, как-то вы говорите о том, что вы приезжаете, читаете лекции для того, чтобы не просто просвещать людей, да, а чтобы как бы сказать, что люди не одиноки, и что все вместе можно как-то переживать то, что мы сегодня переживаем. А вы, дорогие наши слушатели, слушали сегодня очередной выпуск нашего подкаста «Совещательная комната». Говорили мы с писателем, публицистом, автором замечательных фильмов Александром Архангельским. Говорили о солидарности и о реалиях нашей жизни, о доносах, о цензуре в культуре. И обо всем том, что мы сегодня живем, а вы слушаете наш подкаст в Apple Podcast, на YouTube и на других платформах. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте нам комментарии, лайки, и чтобы как можно больше людей узнавало о том, что мы раз в неделю собираемся и разговариваем с замечательными людьми. Всем пока. Спасибо.